Они плясали вокруг нее, насмешничали, щипались, не боясь ударов ее меча. Она изрубила их в лоскуты, а они все не унимались. Шагвал, Тимиан Фиг, и Рэндил Тарли тоже, и Варга Хоут, и рыжий Ронет Коннингтон. Ронет держал в руке розу. Когда он протянул ее Бриенне, она отсекла ему руку. Проснулась она в поту, и остаток ночи пролежала без сна под своим плащом, слушая, как стучит дождь по палубе. Ночь выдалась бурная, далекие раскаты грома вызывали у Бриенны мысли о бравосийском корабле, отплывшем с вечерним приливом. Наутро они отправились в смердящую гуску. Бриенна разбудила неряху-хозяйку, и та подала им жирные колбасы, поджаренный хлеб, вино, кувшин с кипятком и две чистые чаши. Кипятя воду, женщина все время поглядывала на Бриенну и, наконец, сказала: «Вы с Диком пройдухой ушли, я вас помню. Что же, надул вас?» «Нет». «Может, изнасиловал?» «Нет». «Лошадь у вас свел?» «Нет, его убили разбойники». «Разбойники?» Женщина скорее удивилась, нежели расстроилась. «Я всегда думала, что его либо повесят, либо на стену пошлют». Они съели хлеб и половину колбас. Подрик пил воду, слегка приправленную вином. Бриенна подлила в вино воды, спрашивая себя, что она, собственно, здесь делает. Хильхант не заслуживает звания рыцаря. Его честная мина всего лишь маска, какие носят скоморохи. Она не нуждается в его помощи, в его защите и в нем самом. Может, он и совсем не придет. Назначенное им свидание — еще одна из его шуток, не больше. Она уже собиралась уйти, но тут он явился. «Миледи, Подрик! Боги, вы здесь что-то ели!» Ужаснулся он, глянув на посуду и стынущие в сале колбасы. «Это вас не касается», — отрезала Бриенна. «Виделись вы с вашим кузеном, что он вам рассказал?» Сандора Клигана в последний раз видели при набеге на Соливарне. Потом он ушел вдоль Трезубца на запад. «Трезубец велик», — хмуро сказала Бриенна. «Да, но не думаю, что наш пес отбежал далеко от устья. Вестерос, как видно, ему опостылил. В Соливарнях он хотел сесть на корабль». Серхиль достал из-за голенища пергамент и, отодвинув блюдо с колбасами, развернул его на столе. Это оказалась карта. «Пес убивает трех людей своего брата в гостинице на перекрестке дорог, вот здесь. А после налетает на Соливарне», — показывал пальцем Серхиль. «Похоже, он угодил в западню. Вверху, в близнецах Фреи, на юге за рекой Дарьи и Харренхолл, а на западе Блэквуды дерутся с Бракенами. В Девичьем пруду лорд Рэндил. Дорога в долину завалена снегом, не говоря уж о стерегущих ее горных кланах. Куда псу податься?» «Если он заодно с Дондарионом?» «Алин уверен, что нет. Люди Дондариона его тоже ищут. Говорят повсюду, что хотят повесить его за то, что он натворил в Соливарнях. Они, дескать, к этому не причастны. А лорд Рэндил распространяет обратные слухи в надежде настроить простой народ против Беррика и его братства. Пока люди укрывают лорда Молнию, взять его нет никакой возможности. Есть еще и другая шайка, которую возглавляет бессердечная, будто бы любовница лорда Беррика. Рассказывают, что ее повесили Фреи, но Дондарион поцелуем вернул ее к жизни, и теперь она, как и он, бессмертна». «Если Клигана в последний раз видели в Соливарнях, — изучая карту, сказала Бриенна, — то искать его след нужно там. Алин говорит, что в Соливарнях не осталось никого, кроме укрывшегося в своем замке старого рыцаря. Может быть, но начинать откуда-то надо. Есть один человек, Септон. Он прошел через мои ворота за день до вас. Зовут его Мэрибольд. Родился, вырос и прослужил всю жизнь на реке. Завтра он отправляется в свой обход, и Соливарен никак не минует. Мы можем поехать с ним».
«Мы?» — вскинула взгляд Бриенна.
«Я еду с вами». «Нет. Скажем иначе. Я еду с Септоном Морибальдом в Соливарне, а вы с Подриком как хотите». «Лорд Рэндилл снова приказал вам следить за мной?» «Он приказал мне держаться от вас подальше. Лорд Рэндилл полагает, что изнасилование шайкой разбойников пошло бы вам только на пользу».
«С чего же вы тогда решили ехать со мной?»
«Либо так, либо снова караулить ворота».
«Но если ваш лорд приказал...»
«Он больше не мой лорд».
«Вы отказались от своей службы?» — изумилась Бриенна.
«Его милость известил меня, что не нуждается более ни в моем мече, ни в моем нахальстве, что, впрочем, означает одно и то же. Отныне я буду вести полную приключений жизнь межевого рыцаря, хотя за Сансу Старк нас, думаю, вознаградят щедро».
«Земли и золото. Вот что у него на уме».
«Моя цель — спасение девушки, а не продажа. Я дала клятву». «Но я-то, насколько помню, ни в чем не клялся».
«Поэтому я и не желаю, чтобы вы со мной ехали».
Они отправились в путь на следующее утро, как только солнце взошло. Странное зрелище они представляли собой. Серхиль на гнедом скакуне, Бриена на крупной серой кобыле, Подрик на пегой кляче и пеший Септон Мэрибольд с посохом, ведущий за собой ослика и большую собаку. Ослик был так навьючен, что Бриенна опасалась за его спину. «Тут у меня еда для голодных», — объяснил он своим спутникам у ворот девичьего пруда. «Семена, орехи, сушеные фрукты, овес, мука, ячменный хлеб, 3 круга желтого сыра из гостиницы у Шутейных ворот, соленая треска для меня, соленая баранина для собаки, ну и чистая соль. Еще лук, морковь, репа, 2 мешка бобов и 4 с ячменным зерном. Еще 9 штук апельсинов. У меня, признаться, к ним слабость. Мне дал их один моряк. Боюсь, что до весны других отведать уже не придется». Мэрибольд, Септон без септы, согласно церковной иерархии, стоял всего одной ступенью выше нищего брата. Сотни таких же, как он, служителей переходили от деревни к деревне, отправляя священные таинства, скрепляя браки и отпуская грехи. Жителям полагалось кормить Септона и давать ему кров, но поскольку они были такие же бедняки, как и он, Мэрибольд старался не задерживаться долго на одном месте. Добрые хозяева гостиниц порой разрешали ему переночевать на кухне или в конюшне. Кроме того, он мог рассчитывать на гостеприимство в септриях, острогах и даже в нескольких замках. Когда никакого прибежища поблизости не оказывалось, он устраивался ночевать в лесу или под изгородью. «У нас на реке много хороших изгородей», — говорил он, — «старые лучше всего. Со столетней живой изгородью ничего не сравнится. Заберешься внутрь и спишь, что в твоей гостинице, а блох там куда как меньше». Он, не чинясь, признался, что читать-писать не умеет, зато знает сотню разных молитв и заучил наизусть целые страницы из семиконечной звезды, а деревенским больше ничего и не надо. Морщинистое, обветренное лицо Септона обрамляло гривы седых волос. Высокий, 6 футов ростом, он привык клониться вперед на ходу и казался из-за этого много ниже. Руки у него были словно дубленые, ногти грязные, а таких больших ног Бриенну в жизни не видела. От ходьбы босиком они ороговели и сделались черными. 20 лет никакой обуви не носил», — сказал он Бриене. «В первый год у меня на ногах было больше мозолей, чем пальцев. Наступишь, бывало, на камень, кровь хлещет, как из свиньи. Но я молился, и небесный сапожник сделал мои подошвы твердыми».
«На небе нет никакого сапожника», — возразил ему Подрик.
«Есть. Только ты, наверное, зовешь его другим именем. Скажи, парень, кого из 7 богов ты любишь больше всего?»
«Воина!»
— не задумываясь, выпалил Подрик. «Отцовский Септон в вечернем замке всегда говорил нам, что бог один», — сказала Бриенна.